У микрофона Александр Андреев. Здравствуйте. На связи со студией политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте все.
Ну и сегодня будем обсуждать американские деньги в разных ипостасях. Прежде всего, оборонный бюджет США, а также на что планируется потратить просто бюджетные деньги в Америке. Про коронавирус и про создание вакцины, а также обвинения в адрес России и Китая во вмешательстве в выборы и в краже вакцины поговорим. О том, что происходит в американских городах, где не стихают акции протеста, и о новых методах, которые используют протестующие, о спорах, которые продолжаются между местными властями и властями американскими и федеральными. Ну и о выборах, может быть, успеем, может быть, нет. Прежде всего, что касается бюджета. Дмитрий, принят оборонный бюджет, 740 миллиардов долларов, огромная сумма, и среди прочего в нем санкции против Северного потока, Турецкого потока. А какое отношение они имеют к оборонному бюджету?
Ну, вообще говоря, никакого. Но это обычная американская такая игра, включать различного рода политически заряженные всякие и внутриполитические, и внешнеполитические вещи именно в бюджет. Дело в том, что любой законопроект, ну, например, отдельный законопроект о каких-нибудь санкциях, или отдельный законопроект об изменении, ну, скажем, реформе школы или реформе здравоохранения, он может обсуждаться очень долго. И на самом деле быть похоронен и в Конгрессе, он может быть похоронен на этапе вето, так сказать, там, президента, он может быть похоронен в согласовании между двумя палатами американского Конгресса. Это дело долгое и, в общем, политически заряженное, и поэтому вокруг него споры будут идти долго. А вот бюджет, особенно военный бюджет, считается таким документом, который просто не принять нельзя. Вот есть, существует такая штука, и поэтому уже очень давно, по крайней мере, пару десятилетий, различного рода, в том числе, кстати говоря, и санкции, да, а также различного рода изменения, вот, важные внутриполитические, они как бы вносятся строкой в бюджет. Так легче их пропихнуть. Ну вот, в частности, если брать внутриполитические такие вещи, это, скажем, отмена уже при Трампе, отмена так называемого мандата или обязательного приобретения полиса медицинского страхования государственного. Вот демократы стояли стеной, сложно было отдельным законопроектом это дело все отменить, через суд не получилось. А когда принимали очередной бюджет, отдельной строкой прошло снятие финансирования вот на поддержку вот этих вот самых государственных страховок, которые навязываются. То есть добровольно человек может сделать, а вот навязанная страховка не финансируется. И таким образом как бы вот часть Обамакея серьезно замели под ковер. Ну и санкции, кстати говоря, тоже вводятся не первый раз через там, военный бюджет. Они, кстати, вводились, конечно, не только через бюджет, но через бюджет тоже. И идея состоит в том, что когда будут согласовываться различного рода важные для различных конгрессменов пункты главного финансового документа Соединенных Штатов, все-таки скажут, ну ладно, ну санкции против России введем. Ну все, введем и все. То есть как бы не будем на этом заморачиваться. Да, вот это станет какой-то частью консенсуса. И это уже превратилось в определенной степени в привычку. То есть когда отдельной как бы там строкой прописывается финансирование определенного рода деятельности. Ну, скажем, введение санкций. Строчка может быть и небольшая, так сказать, по сумме, да, но тем не менее, раз деньги на нее выделены, должны появиться бюрократы, которые должны за деньги отчитаться, а стало быть, действовать. Ну вот, ввести соответствующие, значит, соответственно, санкции. В данном случае опять идет речь о санкциях таких косвенных, ну то есть побольше проблем будет теперь у европейцев. Вот если, там, скажем, биль, который предложил в свое время сенатор Тед Круз, против конкретных компаний трубоукладчиков швейцарских. Он был такой довольно неплохо, надо сказать, к сожалению, разработанных, в том смысле, что швейцарцы смотали удочки буквально через несколько дней после его принятия Конгрессом. А вот здесь это такой, знаете, широкий такой бредень предлагается наказывать вообще всех, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к вот этому предприятию и, собственно говоря, к поставкам газа по второй нитки, так сказать, да, Северного потока 2. Это, в общем, достаточно сложная в исполнении вещь. Мне сложно сказать, в каком окончательном виде она будет реализована, потому что пока что речь идет не о принятии вообще бюджета, да, а Палата представителей его приняла. Там большинство у демократов. И много вещей, которые не нравятся там, республиканцам, там, и Дональду Трампу лично. Но санкции вот там есть. И надо понимать, что, в общем, это такая уже, мне кажется, стала такой двухпартийным консенсусом, что вот Северный поток, а также другие газовые трубопроводы российские, вот против них будут вводиться самого различного рода санкции. Вот. И похоже, что вот это уже придется с этим жить. Ну, как в свое время, долгое время жили с поправкой Джексона Веннига, вот точно так же и здесь. Уже сейчас надо понимать, каким образом будет строиться экспортная политика «Газпрома», как будет строиться политика вообще энергетической экспансии России, которая, несомненно, будет продолжаться, вряд ли какие были санкции ее остановят. Но тем не менее, надо к этому быть готовым. И бюджет действительно огромный, $700 миллиардов. Я думаю, что его немножко подсократят все-таки. Обычно это делается всегда в Конгрессе. Но, так сказать, идет по возрастающей. То есть там в 2017 году он был $606 миллиардов, так для сравнения. И каждый год подрастал. Иногда вот даже некоторые эксперты американские говорят, что это такая лебединая песня больших денег, потраченных на оборону и вообще на что-либо. Потому что деньги сейчас, конечно, разбрасываются в Соединенных Штатах, ну, как говорят, вертолетные там, ну и прочие разные, раздаются всем подряд. Ну и в том числе военным и, так сказать, компаниям, которые производят вооружение, которые разработки ведут различные. Вот, со временем, конечно, дефицит бюджета будет очень серьезным вопросом. Сейчас это не серьезный вопрос, занимай сколько хочешь, но в дальнейшем станет серьезным вопросом, и, по всей видимости, вот сейчас именно нужно, так сказать, построить, так сказать, такую там, военную машину по замыслу военно-промышленного комплекса, видимо, Трампа, вот, которая потом может справиться уже на финансирование не таком щедром. Хотя, конечно, надо понимать, что $740 миллиардов сюда зашиты просто баснословные прибыли, конечно, всех корпораций, огромные их расходы, очень часто неадекватные, огромные расходы и дырки просто в карманах Пентагона, потому что это ведомство ни разу не прошло аудит, то есть просто не смогло, пытались, но не смогли провести. Очень сложно там с документацией, отчетностью и, конечно, деньги, которые отстегиваются лоббистам и так далее. То есть эту сумму там смело можно делить на 3, вот так вот, чтобы понимать эффективность этих расходов. Да, вот. Но, тем не менее, мы видим, что это вот тенденция к увеличению расходов идет. Ну, помимо неприятных нам моментов, да, ну это же вот как бы ясно, тут санкции и все прочее, опять же, пока что еще все не подписано, но есть и важные вещи для внутриполитических вопросов в Соединенных Штатах. Это как раз вот тоже к тому же самому вопросу о том, какое отношение военный бюджет имеет там каким-нибудь спором о культурном наследии Соединенных Штатов.
Дмитрий, а вот давайте об этом чуть позже. Прежде всего, такое понятие, как нецелевое использование бюджетных денег в Америке существует, и по поводу эффективности. Вы сказали, что корпорации сверхприбыли получают, но нет ли там какой-то прямой коррупции? Никогда военных на этом не ловили?
Нет, военных на этом деле ловили неоднократно. Другое дело, что сумма пойманных, ну, скажем так, сумма пойманных денег, да, вот, ну, понятно, о чем я говорю, она, конечно, ясно была каплей в море. То есть военных и сенаторов, и конгрессменов обвиняли и во взяточничестве, и в подкупе, и, так сказать, это очень часто дело. Но, понимаете, военное ведомство очень закрытое. Вот я еще раз говорил о том, что вот невозможно было провести, так сказать, аудит Пентагона. Это вообще как бы факт, над которым, ну, как бы все смеются, но все более-менее понимают, что нужно какие-то совершенно титанические усилия для того, чтобы действительно наладить нормальную отчетность так сказать, в Пентагоне. Что касается нецелевого расходования денежных средств, ну да, это смотря что именно называть, да. Просто переброска там части средств из одной статьи в другую очень часто случается. И на нее очень часто закрывают глаза. Ну вот если политически выгодно, можно закрыть глаза. А можно наоборот долго кричать. Ну, например, когда Трамп часть денег из военного бюджета, да, вот текущего финансового года, перебрасывал там на строительство вот, сооружений на южной границе, так сказать, вот то, что он стеной называет, да, мексиканской, демократы очень сильно возражали, говорили, что это нецелевое расходование средств, там были даже суды, в которых рассматривался вопрос, действовал ли Трамп в рамках своих полномочий или вышел за их рамки. То есть это тоже на самом деле бывает, но, понимаете, тут ведь вообще американская система, американская государственная машина, она вообще вся замешана на крупных деньгах. Вот с какого-то момента, по всей видимости, со Второй мировой войны где-то, появилось ощущение, что заимствовать можно много, что, так сказать, все в Америке стоит дорого, и поэтому, начиная от зарплат и заканчивая там представительскими расходами, а также те деньги, которые идут на лоббизм, все как-то привыкли, что этих денег, ну, действительно очень много, что этих денег тратится безумное количество. Не знаю, там, сравнивать стоимость американских кораблей российских или там китайских, совершенно одинаковые примерно по техническим характеристикам. Там можно спорить в деталях, тут нужен военный специалист. Но так, в общем и целом, признается, что однотипные машины, да, то есть и в Америке они строят иной раз там в 7 раз дороже, например, бывает. Там разница в цене, там, не знаю, там калибра и томагавка, грохет, да, так сказать, крылатых, тоже серьезно. Здесь дело не в том, что они их из золота отливают, а вот именно, что высокие зарплаты, высокие накладные расходы, а также, так сказать, огромные заложенные прибыли, да, они вполне возможно идут потом, часть этих прибылей, на какие-то изыскательские работы инженерные, но при этом очень много денег крутится в самом Вашингтоне. И как-то все уже привыкли, что отдаешь деньги из кармана дяди Сэма, а потом часть из этих денег возвращается тебе на предвыборную кампанию. И как вот эта узаконенная коррупция, лоббизм вот в таком виде, да, таких вращающихся дверей постоянно, вот он в Америке есть, и все считают, что ну как бы нормально. А время от времени возникает желание, давайте что-нибудь наведем здесь порядок. Ну как-то пока ни у кого не получилось.
Ну, а теперь про культурную составляющую оборонного бюджета, и сюда просочились, можно, наверное, так сказать, акции протеста.
Да, конечно, потому что, в частности, демократы ввели вот в этот самый законопроект, напомню, в Нижней Палате у них большинство, они внесли пункт о том, что из всех военных баз должно быть вычеркнуто всякое упоминание о героях-конфедератах, то есть тех, кто воевал на стороне Юга во время гражданской войны в 19 веке. Ну, на слуху Форт Беннинг, Форт Брэк. Но и на самом деле военных баз, училищ очень много самых разных, которые носят имена конфедератов, но там даже есть призыв сейчас убрать и некоторых особо одиозные имена, которые в гражданской войне, может, и не участвовали, но, например, были рабовладельцами известными. Вот. Так что, в общем, наверное, там со временем как-то и Вашингтон будет под вопросом. Дональд Трамп и многие республиканцы, которые его поддерживают, заявили, что это для них неприемлемо, что это история, что огромное количество людей, и уже известных людей, и героев, покрывших себя, так сказать, что называется, славой там на полях сражений, как они считают во всяком случае, они уже как бы учились в этих заведениях. Ну, в частности, там люди, которые закончили Форт Брэк, Форт Беннинг, они там вполне могли воевать, ну, то есть не вполне могли, а воевали во Второй мировой войне, так сказать, и там американцы тоже несли потери, и были ожесточенные бои как в Европе, так и на Тихоокеанском театре военных действий. Так что речь идет о том, получится, что эти люди как бы что они заканчивали? Безымянную, так сказать, академию или академию с другим именем? Что им делать с дипломами и вообще со всем прочим? Это на самом деле действительно такой сложный вопрос. Вот всегда, когда начинается война с собственной историей, затрагиваются очень глубинные такие пласты, и ничего кроме разрушения из этого не получается. Но Трамп как-то встал на защиту названий и, в общем, говорит, что может наложить на это вето. Но, кроме всего прочего, вообще говоря, это будет такой удивительный случай, когда президент накладывает вето на проект бюджета, это, особенно военного ведомства, это нечто, да? Но там есть и другие вещи. Ну, например, вот принимается пакет антикризисных мер, да, сейчас это уже, так сказать, не к военному бюджету, это уже к другим там билям принимается как бы новый пакет там антикризисных мер. И республиканцы, например, особенно в Сенате, они хотят включить туда 105 миллиардов долларов, прошу прощения, на помощь школам, чтобы они могли открыться вот в условиях коронавирусной инфекции. И получается, что демократы, вообще говоря, настаивают на том, что открывать школы осенью нельзя. Ну, просто нельзя, опасно, детей надо держать дома, вводить дистанционное обучение там, и так далее и тому подобное. Вот. И, соответственно, эта статья бюджетная тоже будет под угрозой. А вот если говорить о военных расходах, то еще одним таким важным пунктом является, конечно, наличие американского контингента в Германии. Как известно, Трамп отчасти из-за, так сказать, ссоры с госпожой Меркель, отчасти преследуя свои такие достаточно программные цели, он собирался сократить количество контингента, численность контингента в Германии. Часть войск, наверное, из хорошего поведения Польши он переправит в Польшу, а часть попросту вернет домой. Вообще вот эта вот как бы идея вернуть парней домой, тратить поменьше денег за рубежом. Это такая перманентная идея Трампа. Что, конечно, совершенно не означает, что американцы перестанут присутствовать там во всех частях света, если Трамп победит. Просто вот такое постоянное присутствие и их фактически оккупация там, не знаю, там Европы, вот этого он возражает. Ну и Ближний Восток, кстати говоря, тоже. Так вот и по Афганистану, и по Германии возникли серьезные разночтения, и опять попытались провести это через бюджет. Вот, казалось бы, решение, которое должен был принимать там верховный главнокомандующий, оно принимается на уровне бюджета, где, скажем, деньги на передислокацию войск просто не выделяются. Там стоит ноль. А значит, войска должны остаться на том месте, на котором они находятся, и им там рисуется соответствующая сумма на годовое содержание. Таким образом, через бюджет вот так очень много всего решается, во всяком случае, ну, точно на год. Кстати, времени не так много осталось у конгрессменов, потому что вообще следующий финансовый год начинается осенью. 1 октября начинается первый квартал финансового года следующего, 21-го. Ну, вот так у них там все устроено.
А перекинуть деньги из статьи в статью, как вы уже говорили, на ту же самую передислокацию не получится?
Ну, вот, да, это, кстати, очень большой вопрос, потому что часть вопросов, которые вот были связаны с переброской со статьи на статью, то есть, как бы, они решились в пользу президента, а часть решились не в пользу президента. И в этом смысле, там, часть денег удалось перенаправить, там, на границу Трампа, то, может, сам, а часть нет. В условиях, когда политическая борьба сильно обострена, скорее всего, с этим делом будут проблемы. Ну, потому что это будет нарушение некого федерального документа, да, как принято там голосованием Конгресса. Если бы, условно говоря, там проходило там в первый срок Обамы, то я думаю, что любые там чудеса, которые бы творили его сотрудники администрации, они как бы были спущены на тормозах, на них бы смотрели сквозь пальцы, все бы удалось сделать. Но делает верховный главнокомандующий что-то и делает. Вот, в рамках бюджета, и слава богу. Здесь, конечно, нет, будет очень жесткое, так сказать, такое пристальное внимание ко всему происходящему. И поэтому, конечно, еще вот эти споры, которые еще в Сенате предстоят, это вот будет действительно серьезная такая штука. Вообще, бюджет уже в конце Обамовской администрации в Соединенных Штатах как единый документ давно не принимается, как ни странно. Принимается целый ряд так называемых билях о финансировании, там, appropriation bills, да, то есть это вот, вот биль, например, так сказать, о финансировании обороны, да, вот в данном случае это вот эта штука. Есть там еще целый ряд билей, он разбит на пару десятков таких вот законопроектов, которые, вообще говоря, надо бы принять до 1 октября. А там, в общем, как бы работы еще много. Поэтому споры, я думаю, будут вестись жесткие, и вот бюджет, он будет отражать конкретно вот политический накал борьбы в Соединенных Штатах, которая, в общем,
идет... Сейчас сделаем перерыв, а продолжим после выпуска новостей. 18:34 в Москве, и Дмитрий, есть ли что-то, что можно добавить про бюджет, или перейдем уже к следующей теме?
Да, я просто не как бы такое в качестве, что называется, переходного, так сказать, момента могу сказать следующую вещь, что я, мы об этом сегодня еще, наверное, поговорим, о том, что, конечно, вот видно вот из этих дебатов, что формируются такие как бы две линии вот предвыборной политической борьбы. Она отчасти, так сказать, предвыборная, отчасти вообще вот та политическая борьба, которая сейчас накаляется по всем фронтам. Это такое культурное противостояние, что называется, тут таких новых уже левых и новых правых. Здесь же и бунты, и все, что связано с историей, там, с расовыми вопросами и так далее. Ну и, конечно, что делать с коронакризисом? Вот это тоже такой вопрос, который постоянно стоит. Это насколько страна вообще справилась или не справилась? А если не справилась, то почему? Я думаю, что вот это вот будет самым главным таким вот двумя фокусами, на которые будут обращать внимание. Вот. И поэтому я думаю, что вот всякого рода новости, каждая, которая приходит там про коронавирус или про, не знаю, действия там бунтовщиков или, наоборот, правоохранителей, они все будут ложиться, вот просто раскладываться по копилкам предвыборных штабов обеих партий. Поэтому...
Ну, а что касается коронавируса, насколько сейчас плохо обстоят дела в Соединенных Штатах, что с вакциной и почему опять вспомнили про Россию? Политическая борьба опять старые методы и те же грабли?
Ну, в общем, отвечая на ваш последний вопрос, в целом можно ответить «да». Но вот если говорить там о коронавирусе, не будем там подробно, знаете, ситуация, если смотреть на целый ряд индексов, в общем, Соединенные Штаты, так вот если сравнивать их с Европой, они в расчете на население, так, будем так говорить, не так уж сильно хуже выглядят, чем Европа, даже в некоторых случаях и лучше. То есть по-прежнему по числу смертей там, на миллион населения там, лучше, чем Великобритания, лучше, чем Италия, вот, лучше, чем Франция, лучше, чем Испания. Вот. То есть на самом деле, по большому счету, там, Соединенные Штаты в этом плане ну, вот, все-таки не выделяются на общем фоне. Но общее вот, тотальное количество зараженных, которое, в общем, там превысило уже 4 миллиона человек, и общее количество смертей там, которое уже 145 тысяч человек, да, это, конечно, серьезная, так сказать, сумма. И, кроме всего прочего, всех, конечно, беспокоит то, что снова начался и рост заболеваемости, и пусть незначительный, но рост смертей от коронавирусной инфекции. И, в общем, не все знают, что с этим делать. И, конечно, мы уже подробно рассматривали этот вопрос, что, конечно, виной тому как бы полное рассыпание государственной машины, которая отчасти, ну, на самом деле, просто намеренная. Не хотят подчиняться там федеральным властям в определенной степени, а федеральные власти не хотят помогать тем штатам, которые с ними не согласны. И в результате, в общем, страдают те люди, которые подвергаются опасности заражения коронавирусом. И в этом смысле там даже вопрос о том, открывать, не открывать школы, например, в сентябре, он решается, что называется, не административно и даже не научно. Научно об этом вообще забыть можно, да? А он решается вот исключительно политически. Это политическая позиция партии. Республиканцы говорят открыть, демократы говорят нельзя. Вот. Ну, а если говорить о шпионском, так сказать, этом очередном скандале, да, то, в общем, выглядит это все дело, ну, скажем так, выглядело бы смешно, если бы не выглядело так грустно. Я напомню, что вообще начал это не Вашингтон. Начал это Лондон, который заявил, что российские хакеры, там назывались опять те же самые более-менее известные названия хакерских группировок анонимных, которые якобы работают на Кремль, которые вот, значит, осуществили целый ряд атак там, на научно-исследовательские организации Великобритании с целью завладеть технологией производства вакцин. Вот. Затем Майк Помпео присоединил сюда китайцев, и сказал общую фразу. Вот Майк Помпео, госсекретарь, то есть министр иностранных дел США, он так довольно бодро сказал: Россия страдает от коронавируса ужасно, она раздавлена коронавирусом. Значит, теперь у них собственных технологий, конечно, никаких нет и быть не может, но откуда в России технологии? Поэтому единственный способ хоть что-то сделать, это, значит, украсть вакцину у нас. Но что касается британской части истории, то это... В общем, смешно совсем, потому что речь идет о вакцине, которая вот наиболее перспективная британская вакцина, кстати, входит в тройку наиболее перспективных. Она разрабатывается в Оксфорде, вот, и международная фармакологическая фирма, которая собирается выпускать, значит, эту вакцину, когда она будет готова в промышленных масштабах, она уже заключила договор с Российским фондом прямых инвестиций и с нашей фирмой AirPharm о полной локализации производства этой вакцины. То есть Россия будет обладать, значит, правом на полную локализацию с технологическим трансфером, то есть все у нас будет здесь на месте, технология, по производству и британской версии вакцины тоже. Вопрос зачем? Ну, как бы лучше быть оператором там двух вакцин, чем одной, да, для разных самых целей. Не говоря уж о том, что действительно есть три перспективные вакцины. Это российская, китайская и британская. И Россия становится оператором трех вакцин. Потому что, напомню, с Китаем также достигнуто принципиальное соглашение о том, что мы и китайскую вакцину будем разрабатывать также совместно. Вот там поделимся или нет мы своими секретами, я, честно говоря, не знаю. Потому что об этом в СМИ сообщалось весьма, так сказать, скудо. Значит, ну, поэтому это пока секрет, по всей видимости. Вот. Но, тем не менее, это вот абсолютно точно достигнутое соглашение, которое здесь просто, на мой взгляд, наши бизнесмены и чиновники, ну, добились определенного рода успехов. Они смогли продавить через этот контракт технологический трансфер вакцины. А вакцина, напомню, это очень высокотехнологичная вещь. Вообще, это вот действительно очень такой продукт, который, ну, там, хай-тек, там, круче айфона в несколько раз точно. Так вот, нам очень давно технологических трансферов не давали. И вот теперь, так сказать, добились того, что он есть. По всей видимости, британские спецслужбы и часть политиков решили, что это его надо пресечь. Поэтому и начали этот скандал. То есть, раз русские воруют, значит, нечего с ними сотрудничать. И можно аннулировать контракт. Получится, не получится у британцев, я не знаю. Но, во всяком случае, вот ясно, что ноги у вот этой так называемой новости растут отсюда. А у американцев, на самом деле, мне кажется, что это уже стало привычкой. И, наверное, со временем можно будет судить о том, вот случился ли какой-нибудь там ужасный просчет со стороны американских бюрократов, провалили ли они какое-нибудь дело так, что вот просто уже не вытащишь и трактором, в том случае, если они обвиняют русских. Потому что это уже стало такой, ну, хорошей привычкой. Там избрали не того человека, проголосовали в Британии за выход из Евросоюза, но такого же не может быть просто так. Это же не мы пропустили. Это же как бы не мы не доработали. Вот. У нас нет никаких других объяснений. Значит, русские. Вот, кстати, в Америке, несмотря на то, что есть сообщение о том, что вакцина вот-вот появится, и перспективные образцы показывают очень хорошие результаты, тем не менее, вот пока что никаких данных, кроме слов о том, что она показывает неплохие результаты, генерирует иммунитет у человека, никаких других данных нет. Это значит, что американцы пока отстают. Вообще говоря, не стоит, конечно, их недооценивать. Они сделают свою вакцину, и она будет почти наверняка хорошей. Научно-техническая база там прекрасная. Но, как всегда, вот в любой технологической гонке очень многое решают там детали, какие-то особые условия, в которых там работают люди, особые подходы, человеческий фактор. Много всяких аспектов тут есть. И поэтому сейчас пока что, вот изучая вот те данные, которые доступны из открытых источников, можно сделать просто вывод о том, что американцы сейчас отстают. Ну и как тут не пнуть Россию, так сказать, а заодно еще и Китай? Потому что пнуть Китай – это вообще милое дело. Сейчас в администрации Трампа это просто вот пока по этому поводу виноват должен быть Китай. Если по поводу России все-таки какая-то сдержанность иногда проявляется удивительным образом, то в отношении Китая такой сдержанности нет и быть не может. Это, в общем, так сказать, противник номер один. Вот. И вот, например, на днях тут двух китайских хакеров уже предъявили им заочно обвинение. И, кстати говоря, обвинили их много в чем, в том числе в краже, так сказать, там, различного рода государственных секретах. Любопытно, что их обвинили также в том, что они украли у американского госдепартамента данные о контактах с китайскими же правозащитниками. Причем с правозащитниками в Гонконге. То есть, как бы сами признали, что они работали с этими товарищами, там, которые по Гонконгу бегали. Но факт остается фактом, что, в общем, констатировано, что с Китаем идет открытая кибервойна. Хотя я напомню, что в 2015 году, еще при Обаме, в самом конце, чуть ли не в декабре, между США и Китаем был заключен, он так коротко называется, кибернетический пакт о ненападении. То есть, вообще говоря, открытое заявление, что Китай его нарушил, это практически объявление войны. Ну и, по большому счету, мне кажется, что здесь тоже очень такая тревожная тенденция, что американцы очень часто вот кидаются различного рода заявлениями и угрозами в киберпространстве, потому что, например, заявление о том, что они подвергали атаки, сами нападали через киберпространство на наши здесь юридические и физические лица, вообще говоря, это, так сказать, ну, в других ситуациях был бы казус белли. Просто такая вот безответственная риторика, она как-то пропускается мимо ушей, а так-то вообще это очень серьезно. Ну, а в целом, если вот завершать вопрос с этими самыми шпионскими играми и вакциной, можно сказать следующее, что да, вот вакцина и победа над коронавирусом, а также, может быть, последующие его издания, не дай бог, это будет очень серьезный фактор имиджа стран, а также их заявки на лидерство в новом соревновании, потому что, еще раз повторю, вакцина от коронавируса это самый высокий хай-тек. Так что кто здесь выиграет, тот, в общем, и заявит о себе как лидер.
Мы сейчас сделаем совсем небольшой перерыв, буквально несколько секунд, а потом о беспорядках.
Вести ФМ.
Итак, ситуация в американских городах не успокаивается, беспорядки продолжаются, противостояние нарастает, и один из центров этого противостояния, Портленд, там пострадали, причем от полиции, российские журналисты, российская съемочная группа. Дмитрий, что вообще происходит, и власти могут взять под контроль ситуацию, и, соответственно, кто им мешает, потому что противодействие ведь тоже большое со стороны местных властей, по крайней мере, в некоторых штатах, и со стороны демократов.
Да, да, это на самом деле самая, так сказать, большая проблема у сейчас у Трампа. Это как раз не то, что его там обвиняют в расизме или в чем-то еще. В этом его всегда там обвиняли, это с самого начала, как только он пошел на праймериз даже демократической партии. На самом деле самая его большая проблема с... Ну, не то чтобы с собственными избирателями. Собственные избиратели за него в любом случае проголосуют и как-то будут его поддерживать. А вот с неприсоединившимися избирателями, которые, по сути дела, и принесли ему победу в 2016 году, особенно на Среднем Западе, там ситуация такова, что они, конечно, будут сильно разочарованы в Трампе, если он не наведет порядок в крупных мегаполисах. Потому что слов много, а дел вроде как нет. Ну вот Портленд, кстати говоря, может стать таким поворотным пунктом. Потому что там неожиданно появились федералы, как это говорят в Америке, feds, да. Значит, и они, кстати говоря, их, так сказать, снимали там на различные камеры, действуют достаточно жестко. И вот говорят, что они как бы действуют без особой специальной маркировки. Ну, то есть нету там нагрудных знаков, непонятно, к какому подразделению они принадлежат. Просто камуфляж, и на некоторых написано там полиция, да, как бы. И они вооружены достаточно серьезно. Ну, кто-то вооружен не летальным оружием, а вторая линия вооружена уже очень даже летальным оружием. Это винтовки армейского образца. Их там немного, их пару сотен человек. Но они, во-первых, смогли уже спасти здание местного суда от поджога, который давно уже очень хотят спалить протестующие. Вот. А во-вторых, они используют тактику задержания, как им кажется, зачинщиков. Там сложно сказать, вышли они на зачинщиков или нет. Самые большие зачинщики не на улицах, понятное дело. Но они задерживают людей и увозят их в неких, как пишет либеральная пресса, немаркированных автомобилях. Кадры этого действительно есть, это можно считать новостью подтвержденной. То есть, в общем, какая-то работа такая уже ведется. И тут, конечно, вступили в силу, вот, так сказать, в игру местные власти, которые требуют, нет, уберите федералов, значит, из наших городов. И, кстати говоря, вот в том бюджете, о котором мы говорили в предыдущем получасе, там тоже требуется запретить использовать федеральных правоохранителей, так сказать, на территории крупных мегаполисов. Да, и это вообще такая пошла новый такой спор о полномочиях федерального правительства и местных властей. Хотя напомню, что местные власти, в общем, практически всю свою полицию поставили на одно колено. У них жуткие проблемы, что в Нью-Йорке, что в Балтиморе, что в Сиэтле, что в том же самом Портленде, да даже в Сан-Франциско и то. Жуткие проблемы с профсоюзами полицейских. Потому что, например, профсоюз полицейских Чикаго призвал Трампа прислать федеральных все-таки правоохранителей и навести порядок. Огромное количество полицейских просто увольняется с работы, потому что не может жить и работать в такой обстановке. Вот. И, значит, руководит всей этой работой Министерство внутренней безопасности. Это такое мега-ведомство, которое после терактов 11 сентября появилось. Трамп предупреждал, что он будет действовать так. Но как-то для всех это казалось неожиданностью. Надо, правда, сказать, что протестующие тут же сообразили. Все-таки тактики цветных революций, они учтены. Тут же совершенно появилось движение, значит, «Стена матерей», это, так сказать, «Mom's Wall». Женщины выстраиваются, ну, понятно, активистки, матери они или нет, никому не известно, выстраиваются, значит, перед полицейскими, пытаются их разъединить с протестующими. Ну, их вот так описывают в прессе часто, по большей части мирные протестующие. На самом деле разъединяют они федералов и то место, где очередной погром осуществляется. Где-то с этой тактикой так и не смогли справиться, но где-то это удалось сделать. И, в общем, это сейчас такая вот неопределенность, ситуация неопределенности. На Портленд, на самом деле, смотрят сейчас со всей Америки. Появились данные, что в Чикаго будет направлена также группа там, из 130 федералов. Это, казалось бы, немного, но для того, чтобы переломить ситуацию, вполне хватит, я думаю. Вообще говоря, Трамп даже сказал о том, что, в общем, там, смотрите, у вас и в Балтиморе бардак, и Нью-Йорк, Сиэтл, там все плохо, вот конец цитаты. И возможно, что вот это вмешательство даже небольших групп федералов, оно как-то переломит обстановку, потому что в консервативной среде растет раздражение уже тем, что просто Трамп говорит о борьбе с бунтовщиками, но как-то сам бунтовщиков не подавляет. Что же это такой за верховный главнокомандующий, которого можно связать по рукам и ногам? Значит, Трамп не справился. Понятно, что виноваты там, допустим, мэры-демократы, как кажется, республиканцам. Но, с другой стороны, что же за такой наш президент-республиканец, который, это верховный главнокомандующий, который не может навести порядок. И вообще вот сейчас в связи с этим-то как раз и возник новый спор о полномочиях штатов. Я напомню, что он впервые был разрешен аж в 1791 году, когда был принят так называемый «Биль о правах». То есть первые 10 поправок Конституции. И как раз 10-я поправка говорила о том, что все то, что не указано в настоящей Конституции как полномочия федерального центра, или то, что по Конституции запрещено делать штатам, ну, например, объявлять войну, к примеру, да, вот все это относится к компетенции местных властей и штатов. То есть, вообще говоря, вот там действительно объявить войну, да, может там федеральное правительство только, да. А вот, допустим, заниматься правоохранительной системой могут только штаты. Обычно на стороне независимости штатов всегда стояли, так сказать, консерваторы в последнее время. Но сейчас вот такая новая ситуация, когда неповиновение регионов становится важным фактором борьбы с Трампом. И я думаю, что вот это, кстати говоря, тоже станет одной из частей вот той вот культурной составляющей политической борьбы, которая будет предшествовать выбору. Потому что на самом деле выяснилось, что вот это вот сопротивление не только там протестующих каких-то, да, это вот была бы маленькая проблема. Оказывается, что вот такого рода, ну, скажем так, революционные действия, они как раз становятся очень действенными тогда, когда их поддерживает местная власть. И, конечно, вот, так сказать, там губернаторы, особенно мэры городов, мегаполисов, они всегда, мегаполисы, более либеральные, чем окружающие более мелкие населенные пункты. Но вот они так в основном голосуют за либералов. Там очень либеральные мэры. Там вот в Нью-Йорке де Блазио, который фактически ситуацию в Нью-Йорке развалил, но удивительным образом эти люди, так сказать, такие вот из себя все либералы, вроде как, так сказать, должны управлять крупными мегаполисами, уметь. Да, потому что там и живут их избиратели. Они как раз, ну, вот совершенно с преступностью не могут справиться. Это и перестрелка в Чикаго, это и рост преступности в Нью-Йорке невероятный, и во всех прочих городах. Я думаю, что вот это вот, кстати говоря, и борьба за полномочия штатов, и, кстати говоря, вот эта вот борьба между законом и порядком с одной стороны, ну и некими там социальной справедливостью с другой, это тоже будет очень серьезным фактором в предстоящие месяцы. Так, я не знаю, сколько у нас времени осталось еще.
Его не осталось.
Нет, да?
Поэтому про выборы мы поговорим уже в следующей программе. Напоминаю, что на связи со студией был политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Спасибо.